Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Ваше здоровье».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Чечне убит лидер чеченских сепаратистов, преемник Аслана Масхадова Абдулхалим Садулаев. В Алма-Ате завершился саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В Подмосковье проходит пленум ЦК КПРФ. В Чечне убит лидер чеченских сепаратистов, так называемый президент Ичкерии Абдулхалим Садулаев. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свободы на Северном Кавказе Мусы Хасанова.
Ночью на субботу сотрудники полка милиции имени Ахмата Кадырова совместно с сотрудниками Аргунского городела внутренних дел по оперативной информации, полученной от ранее задержанных маджахедов, заблокировали в городе Аргуне дом, где укрывался так называемый президент Ичкерии Абдулхалим Садулаев. На предложение силовиков сдаться без боя Садулаев открыл огонь из автомата и началась перестрелка, в результате которой лидер маджахедов погиб. Место инцидента на окраине Аргуна оцеплено военнослужащими и сотрудниками милиции. Слышна автоматная стрельба. Над местом происшествия кружат два армейских вертолета Ми-24. По предварительной информации сотрудников Аргунского городдела милиции, в доме, где скрывался Садулаев, заблокированы до трех охранников Абдулхалима, которые продолжают вооруженное сопротивление. Возможно, что один из маджахедов, эмир Исам Ускиев, отвечавший за безопасность лидера Ичкерии, считают сотрудники МВД Чечни. Президент Чеченской Республики Абдулханов выступил с заявлением, что Абдулхалим Садулаев никогда не являлся президентом Ичкерии, а являлся командиром бандформирований, причастно к гибели сотен невинных жителей Чечни, военнослужащих российской армии и сотрудников республиканской милиции. Алганов считает убийство Садулаева большим успехом чеченских правоохранительных органов и утверждает, что участь Абдулхалима ожидает всех непримиримых эмиров и маджахедов, действующих на территории Чеченской Республики. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Аргун, Чеченская Республика.
В Ингушетии в ходе спецоперации убиты два боевика. Их база была обнаружена в окрестностях селения Пседах Малгобекского района. База уничтожена.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 6 человек погибли и около 40 получили ранения сегодня в результате взрывов на рынках в столице Ирака Багдаде. По сообщению властей, рынок, расположенный в шиитском районе города, был обстрелян повстанцами из миномета. На другом рынке взорвалась бомба, оставленная в сумке. В Алма-Ате прошел саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Итоговая декларация, подписанная представителями 18 государств, содержит призыв к активному сотрудничеству, в частности, в сфере безопасности. Отмечается, среди прочего, инициатива по созданию в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия. Половина стран-участниц форума была представлена главами государств, в том числе Россия, Казахстан, Китай, Афганистан и Пакистан. Республиканская партия и партия СПС проводят сегодня всероссийскую акцию протеста против отмены ряда отсрочек от армии. В Москве митинг проходит на Пушкинской площади. На днях Госдума России одобрила пакет законов о реформировании армии. С 2008 года существенно уменьшается число категорий граждан, имеющих право на отсрочку от призыва, а срок службы сокращается с 2 лет до 1 года. В Подмосковье проходит пленум ЦК КПРФ. Выступая на съезде, лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что главная задача партии – приход к власти. По словам Зюганова, численность КПРФ необходимо увеличить более чем втрое. Сегодня же в Москве проходит съезд партии «Народная воля», лидером которой является вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин.
Радио «Свобода». Новости.
США и Евросоюз призвали Иран дать твердый ответ на международные предложения по его ядерной программе. Накануне госсекретарь США Кондолиза Райс назвала относительно позитивной реакцию Ирана на пакет предложений, согласованных 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. Он предусматривает экономическое сотрудничество с Тегераном в обмен на отказ от обогащения урана. В Словакии проходят внеочередные парламентские выборы. Из Братиславы передает корреспондент Радио Свобода Инна Земляная.
Список зарегистрированных кандидатов, претендующих составить новый словацкий парламент, состоит из 21 политической партии. Однако, по данным опроса общественного мнения, лишь 8 из них имеют шанс преодолеть 5-процентную избирательную границу. Явным лидером остается партия «СМЕР. Социальная демократия», председателем которой является Роберт Фицо. Именно этого оппозиционного политика в роли премьера страны хотят видеть 30% словаков. Для сравнения, нынешнего премьера Микулаша Дзуринду поддерживает всего лишь 9% населения Словакии. В отличие от Микулаша Дзуринды, который является приверженцем радикальных социально-экономических реформ, его соперник Роберт Фицо говорит о так называемой социальной политике с человеческим лицом. В случае победы на выборах он пообещал отменить некоторые реформы, введенные бывшим правительством. Инна Земляная для Радио Свобода, Братислава.
Лидеры стран Европейского Союза отложили на конец 2008 года решение вопроса о судьбе Конституции ЕС. Об этом было официально объявлено в пятницу по завершении саммита ЕС в Брюсселе, говорит председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу.
Европа вовсе не в параличе, она движется вперед, и мы не намерены тормозить на этом пути. Совсем напротив, еще до достижения окончательного соглашения мы будем и далее активно работать над европейскими проектами.
Сказал глава Еврокомиссии. Европейскую конституцию пока одобрили только 15 стран ЕС. Франция и Нидерланды отказались поддержать документ. В итоговой декларации саммита говорится, что в будущем году руководство Евросоюза должно предоставить отчет о положении дел с принятием новой конституции ЕС. Россия согласовала с Парижским клубом кредиторов схему досрочного погашения долга в размере 22 миллиардов долларов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского министра финансов Павел Кузнецов. Предложение досрочно погасить долг перед Парижским клубом и в первую очередь перед его основным кредитором Германией выдвинул недавно президент России Владимир Путин. Послушали выпуск новостей на волнах Радио Свободы. На нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru вы всегда можете прослушать и прочесть последние новости Радио Свобода.
В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклеменщева, и сегодня мы говорим о детях. О том, как связано между собой их здоровье и общее развитие. Общее развитие ребенка в интеллектуальном плане тесно связано с речью. Речь одновременно и показатель развития, и главный симптом его нарушения. В норме трехмесячный ребенок гулит. В год говорит от 4 до 14 слов. В 5 лет обладает запасом в 3-4 тысячи слов, в котором представлены все части речи. Он творит новые слова и словосочетания и, в общем, являет собой прекрасную иллюстрацию к бессмертной книге Чайковского «От 2 до 5». Но это в норме. А сейчас родители все чаще сталкиваются с логопедическими и неврологическими диагнозами, основанными прежде всего на том, что у ребенка что-то не в порядке с речью. А такой диагноз, как общее недоразвитие речи, практически никогда не ставится в детских поликлиниках, потому что участковый педиатр достаточно мало общается, говорит со своим маленьким пациентом и не успевает заметить недостаток слов, то, что ребенок неправильно их согласовывает. Так что следить за речевым развитием ребенка должны прежде всего родители. И чтобы им легче было это делать, мы сегодня пригласили к нам в студию наших гостей. Это директор Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Исток» Стелла Леонидовна Шермина. Она врач-психотерапевт. И Николай Гаврилович Городенский. Он детский психолог, психофизиолог, кандидат биологических наук и сотрудник этого же центра. И, конечно, как всегда в нашем разговоре примет участие наш постоянный медицинский эксперт, профессор Даниил Борисович Голубев. И вот мы начинаем. Первый вопрос у меня к Стелле Леонидовне. Стелла Леонидовна, вот что это за центр, который вы возглавляете, чем он занимается, каковы его задачи, так сказать, по штату, и откуда вообще появилась эта система?
Ну, задачи очень четко отражены в названии центра. Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции. Подобные центры в системе образования стали организовываться с середины 90-х годов, теперь уже прошлого века. И вызвано это было, как всегда, суровой необходимостью. Школы столкнулись с тем, что все большее количество учащихся приходят в школу с теми или иными проблемами, затрудняющими усвоение общеобразовательной программы. Для того, чтобы оказать помощь детям, имеющим трудности в обучении, В системе образования начали создание подобных центров. Существует несколько видов центров. Это вот как наш, психолого-педагогической реабилитации и коррекции. Также существует центр психолого-медико-социального сопровождения, центр лечебной педагогики дифференцированного обучения, центр социально-трудовой адаптации и профориентации и центр диагностики и консультирования. Но, по сути, все они, в общем-то, занимаются примерно одним и тем же. Задача – это как можно раньше выявить нарушения в развитии и оказать действенную, эффективную помощь в их преодолении. Поскольку нарушение развития речи, вот, коль уж мы о речи сегодня говорим, это очень важный фактор, который во многом определяет всю дальнейшую судьбу ребенка. Его успеваемость в школе, его возможности профориентации, организации своей карьеры, ну и личной жизни, в общем-то, тоже. Если ребенок с трудом связывает два слова, как он признается любимой девушке в том, что он ее любит, объяснит сотрудникам, что они не всегда правы, ну и так далее. То есть речь – это способ коммуникации, без которого мы, в общем-то, вряд ли сможем нормально, правильно организовать свою жизнь.
Спасибо, Стелла Леонидовна. А вот, Николай Гаврилович, вот вы психолог, то есть, как я понимаю, специалист по чувствам. Вот что это такое чувство языка, на которое любят ссылаться те специалисты по речи, которые объясняют, каким же образом вот этот маленький ребенок начинает правильно говорить?
Чувство языка в первую очередь связано с мотивационным, так сказать, развитием ребенка. Для того, чтобы это чувство развивалось, необходимо в первую очередь иметь определенный запас слов. Во-вторых, ребенок должен уловить элементарные правила, по которым происходит словообразование, и вот, собственно, мотивационная составляющая, это желание освоить эти правила. Ребенок начинает играть словами, появляются новые словосочетания по этим правилам, не всегда обычные вот для взрослого уха. Но, тем не менее, ребенок начинает уже разделять то, что
правильно
вписывается в общепринятые какие-то традиции языковые, и тех, кто выходит за границы. Так появляется чувство языка. Поэтому, если иностранец изучает язык, вроде бы все делает правильно, он может как раз, не имея вот этого чувства языка, выработанного, вот этих критериев, подходит, не подходит, и не, в общем,
не совсем выглядит
достаточно, ну да, неадекватно, может, где-то смешным, где-то наивным. То есть видно, что это не носитель языка.
А вот на самом деле сейчас довольно сложная ситуация. Ну, например, во многих городах России, или прежде всего в Москве, когда здесь очень много детей, ну, иноязычных. Вот у них чувство языка, оно прежде всего направлено на собственный язык, да, им поэтому труднее выучить русский в достаточном объеме, чтобы хорошо учиться.
Это зависит от того, на каком языке ребенок говорит в семье в первую очередь, на каком языке говорит его окружение и внесемейное. И очень часто бывает так, что в классах общеобразовательной школы, где большой процент детей, для которых русский язык не родной, они берут на себя функцию нормотворчества языка. И русскоговорящие дети, в общем-то, снижают вот качество русского языка. Именно, к сожалению, именно поэтому. То есть, в общем-то, язык – это живое такое создание, которое любое влияние воспринимает.
И Стелла Леонидовна хотела что-то добавить.
Не могу молчать. Дело в том, что есть еще такое понятие, как сензитивный период. В развитии ребенка есть возрастные периоды, которые более чувствительны и более предрасположены к развитию тех или иных функций, ну, в частности, развитию речи. Поскольку для развития речи сензитивный период – это примерно от 1,5 до 3 лет, то вот то самое чувство языка, о котором мы начали говорить, оно формируется в первую очередь в семье. Поэтому то, на каком языке говорят в семье, окажет решающее влияние на чувство языка. Но и вот еще к вопросу о двуязычных детях, которых сейчас все больше становится. Я вот буквально на днях с огромной радостью услышала, что московское правительство приняло решение о создании в каждом округе школ русского языка для обучения мигрантов и их детей в течение года русскому языку, потому что на сегодняшний день в наших общеобразовательных школах ребятишек, которые русским языком владеют, недостаточно.
Некому их, подтянуть.
Их все больше и больше. И эта проблема очень двойственная. С одной стороны, эти дети не могут получить знания в том объеме, в каком могли бы, учитывая их интеллектуальные возможности. С другой стороны, когда половина класса – это коренные жители, ну, более-менее владеющие родным, естественно, языком, а вторая половина – это дети разных народов, то снижается качество обучения, поскольку учитель вынужден больше сил времени обращать на ребят, которые ее с трудом понимают.
Ну, это всякий системный закон. Двигается караван со скоростью самого медленного верблюда.
Совершенно верно. И, в общем-то, я считаю, что если действительно вот эта идея будет реализована, то мы получим качественный скачок в образовании.
Спасибо, и я думаю, что это замечательно. А сейчас мы прервемся на короткое объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
А мы возвращаемся к нашим вопросам. Вот если это так важно, как чтобы ребенок развивался в речевом смысле правильно, вовремя, то кто вообще-то должен за этим следить? Николай Гаврилович.
В первую очередь родители. Родители проводят с ребенком первые его годы жизни и должны следить за тем, чтобы ребенок... Ну, за его речевым развитием. Очень часто...
А вот кто должен следить за родителями? Родители, в общем-то, люди обычно молодые. И основной поток знаний по поводу того, что правильно и что неправильно у ребенка, они получают либо от бабушки, у которой тоже только один ребенок в жизни состоялся, и она не обладает, в общем, широким кругозором, либо от соседок.
Ну,
по детской игровой площадке.
С другой стороны, еще один момент есть. В общем-то, каждая семья, она имеет свою специфику. Развивается по-своему, свои отношения в семье, свои традиции. Соответственно, в одних семьях родители интересуются детьми, если не знают, они читают литературу. Там, в общем-то, можно найти сроки, в котором ребенок должен определенные освоить навыки, и в частности навыки речи. И при отклонении от этих норм, в общем-то, может, после этого можно обратиться к специалистам.
И к какому именно специалисту следует обратиться, если заметил недоразвитие ребенка? Стелла Леонидовна.
Я думаю, что не надо ждать, пока заметил недоразвитие. У нас традиционно первые годы жизни родители с ребенком в основном посещают детскую поликлинику. Но беда в том, что педиатра больше интересует рост, вес и температура тела. Хотя в поликлиниках есть логопеды. Здесь, правда, мы очень часто сталкиваемся с такой ситуацией, что до 3 лет логопед ребенка не смотрит, потому что еще рано. А в 3 года, когда выясняется, что ребенок ни слова не говорит, задается риторический вопрос, где же вы были раньше? Педиатры, в свою очередь, они тоже находятся иногда в плену мифов старых. Доктор, что-то у нас мальчик не разговаривает. Ну, мальчики всегда начинают говорить позже, спокойно отвечает доктор.
А это не так?
Да нет, в общем-то, мальчики такие же люди, как и девочки.
И говорить тоже умеют.
И говорить они тоже умеют. Здесь, конечно, есть одна особенность. Она касается церебральной организации речевой функции. Вот последние исследования, они показали, что у мужчин, ну и у мальчиков, соответственно, зоны мозга, связанные с речью, в основном локализованы в одном полушарии, в левом. А у девочек эти зоны распределены более равномерно и слева, и справа.
Поэтому девочки так любят говорить о чувствах.
Да, возможно, и о чувствах тоже, и вообще любят говорить. И то, что вот такая организация свойственна мальчикам, их делает более ранимыми. Ну, мальчики вообще, мальчики, мужчины, они более ранимые, более чувствительные, они страдают больше от всего, от всяких неприятностей. Если у девочки в случае той или иной патологии, скажем так, правое полушарие может компенсировать какие-то недостатки, то у мальчиков этого не происходит. Поэтому статистически известно, что речевые нарушения у мальчиков встречаются в 3-4, а то и в 5 раз чаще, чем у девочек.
И таким образом нужно как раз призвать родителей, чтобы они больше внимания уделяли речевому развитию, прежде всего, у мальчиков, да?
Безусловно, безусловно. Ну, во-первых, с детьми надо разговаривать дома, а если словарный запас родителей, в общем-то, ограничивается там 100-150 словами, конечно, ожидать от ребенка хорошего речевого развития не приходится. Но я бы сказала вот что. Сейчас, помимо поликлиник, ну, в Москве, во-первых, уже давно это существует, но и в ряде других городов стали создаваться центры ранней диагностики. Это центры, где работают и психологи, и логопеды, и дефектологи, и они ориентированы именно на раннюю диагностику тех или иных отклонений в развитии. В Москве, в общем-то, вот все центры системы образования, в общем-то, так или иначе, это делают. То есть мы не берем только школьников, мы как раз приглашаем детей от нуля. И даже, да, и есть центр ранней диагностики на базе Института коррекционной педагогики. Он в 99-м году еще был открыт. Это, в общем-то, наше уважаемое солидное учреждение, и очень радует то, что они вот в этом направлении тоже действуют.
То есть мы должны сказать нашим слушателям, что у них есть куда пойти, нужно просто повнимательнее к этому отнестись. А сейчас я хочу задать вопрос нашему американскому эксперту Данилу Борисовичу. Вот, профессор Голубев, как и кто осуществляет в Соединенных Штатах контроль за речевым развитием ребенка?
Прежде всего, это делает педиатр широкого профиля, так называемый семейный детский врач, наблюдающий за ребенком с самого рождения. При выявлении каких-либо нарушений в процессе речеобразования педиатр направляет ребенка к отоларингологу, который обследует его лор-органы и, в частности, слуховой анализатор. Понятно, что врожденная тугоухость или глухота обязательно повлечет за собой нарушение речевого развития. Если этой патологии не выявлено, то ребенок попадает под опеку так называемого спич-тераписта. Этим термином обозначается синтетическая специальность, в которой сочетаются логопедия, психология, невропатология и психоневрология. Как правило, спич-тераписты посещают своих маленьких пациентов на дому и систематически занимаются с ними, выправляя те или иные дефекты речи. Если этого оказывается недостаточно, то дальнейшее лечение детей осуществляется в специализированных центрах, которых в Соединенных Штатах великое множество, и которые активно рекламируют свои возможности и стараются применять новые методы лечения. Эти центры занимаются всем спектром соответствующих проблем, от задержки речеобразования и заикания до чисто нервных и психических заболеваний, включая дефицит внимания и аутизм. В центрах работают педиатры, психологи, логопеды, неврологи, психиатры. Необходимо еще отметить многочисленные образовательные программы в средствах массовой информации, которые призваны привить родителям самые необходимые сведения, которые позволили бы им вовремя заметить дефекты или недоразвитие речевых функций у их ребенка. Каждый родитель должен иметь представление о том, что в 3 месяца ребенок гулит, в 6 месяцев произносит отдельные слоги, к 1 году, как правило, должен освоить от 4 до 14 слов. Нужно также знать, что избыточный поток звуковой информации, телевизор, радио, громкая музыка, угнетают маленького ребенка, поэтому в комнате, в которой он находится, должно быть тихо. Главная задача таких программ – нацелить родителей на то, чтобы вовремя заметить речевые нарушения и обратиться за квалифицированной помощью. Часто повторяется такое выражение: «Если ваш ребенок долго не начинает говорить, то это вовсе не означает, что он новый Эйнштейн».
Данил Борисович, а кто платит за все эти виды помощи?
Все виды лечения детей до 3 лет осуществляются за счет федеральных средств или бюджетов штатов. В 1986 году Конгресс принял специальный образовательный акт, согласно которому все дети, нуждающиеся в специализированной помощи в связи с патологией речи и слуха, лечатся за счет специальных фондов, независимо от страховок. То есть, если у родителей больного ребенка есть та или иная страховка, плата за лечение ребенка из нее не вычитается. Кроме того, если у ребенка с патологией речи выявляется какое-то нервное или психическое заболевание, в частности аутизм, он попадает под патронаж особых программ, которые включают в себя не только оплату за лечение, но выделяют специальные средства на социальное обеспечение ребенка и лиц, за ним ухаживающих. В заключение считаю все-таки необходимым подчеркнуть, что несмотря на все эти меры, детей дошкольного возраста с разными формами речевых расстройств в силу целого ряда и медико-биологических, и социальных причин в Соединенных Штатах очень много. И это обстоятельство самым непосредственным образом сказывается на здоровье детей более старших возрастных групп. В частности, это прямо связано с так называемой риталиновой проблемой, когда концентрация внимания школьников достигается медикаментозным путем со всеми издержками, которые при этом неминуемы.
Стелла Леонидовна, вот и вы в начале программы, и Даниил Борисович говорите о том, что детей с такими видами расстройств становится все больше. А как вы думаете, почему? Может быть, слишком сложная среда, им трудно в ней себя найти?
Ну, жить, конечно, трудно. И чем дальше, тем труднее. Я бы сказала так, что мы очень часто склонны разводить состояние физическое и состояние развития психических функций. Но поскольку человек – это единый организм, то все процессы в нем взаимосвязаны. И, на мой взгляд, да, в общем-то, не только на мой, я сейчас сошлюсь на некоторые работы, общее снижение уровня здоровья самым непосредственным образом влияет на утяжеление и повышение частоты речевых нарушений. Если память не изменяет, в январском номере журнала «Педиатрия» за 2005 год появилась очень интересная и полезная, на мой взгляд, обзорная статья по влиянию железодефицитных состояний на психическое развитие детей.
То есть вот эта анемия, о которых в основном говорили раньше применительно к женщинам детородного возраста, они оказываются актуальными для детей?
Ну, женщина-то детородного возраста, поэтому если анемия у мамы, то она, естественно, будет и у ребенка. А для развития коры головного мозга содержание железа архиважно. В частности, его очень много содержится в левом полушарии, где и находятся основные речевые центры. Это центр Брока, центр моторики речи, центр Вернике, центр понимания речи. Поскольку у нас сейчас растет число желудочно-кишечных заболеваний, а хронический гастроэнтерит, в свою очередь, затрудняет усвоение необходимых микроэлементов из пищи. У нас очень много сейчас детей соматически ослабленных, а, как правило, простудные воспалительные заболевания лечатся антибиотиками, которые оставляют после себя дисбактериозы, а дисбактериозы, в свою очередь, и так далее. И так
еще
далее.
Больше ухудшают всасывание.
Да, 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 да. И по данным американских авторов, причем это уже достаточно давние данные, до 70% задержек психоречевого развития связаны в первую очередь с железодефицитными состояниями.
Колоссально. То есть достаточно попить железосодержащие препараты и все исправится?
Ну, не все так просто. Если желудочно-кишечный тракт не желает всасывать тоже железо, а железо в тонком кишечнике обычно всасывается, то сколько ни корми ребенка гвоздями, болтами, вряд ли все это усвоится. То есть, конечно, это определенная система, направленная на нормализацию обмена и содержания железа в первую очередь. И действительно прекрасные результаты при выравнивании содержания железа в организме. То есть даже иногда без логопедической помощи ребенок начинает говорить только после курса коррекции железодефицитного состояния. Но тут еще есть ряд моментов. То, что речевое развитие – это еще и мышечная работа. Это очень тонко координированная работа артикуляционного аппарата. И большую роль в своевременном развитии речи играет развитие общей и мелкой моторики. Это вот еще одна сторона, ну, содержание микроэлементов раз, двигательно-моторное развитие два, ну и, так сказать, 3, 4, 5, поскольку все всегда взаимосвязано.
Так что чем больше ребенок двигается, прыгает, а также работает руками, тем лучше для его речевого развития. Запомните это, пожалуйста. А сейчас я хочу сказать, что сегодня в 18 часов вы можете прослушать запись программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема актуальная. Зачем нужен журналист? Это я могу спросить и себя. В гостях обозреватель газеты «Известия» Ирина Петровская, главный редактор журнала «Город женщин» Владимир Чернов, корреспондент отдела «России и мир» журнала «Огонек» Ростислав Валикжанин. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи, а мы прерываемся на сводку новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне убит лидер чеченских сепаратистов, так называемый президент Ичкерии Абдулхалим Садулаев. Спецоперация была проведена минувшей ночью в городе Аргун. По данным президента Чечни Алу Алханова, задержаны трое боевиков, находившихся в доме, где был блокирован Садулаев. Глава ФСБ России Николай Патрушев заявил, что во время перестрелки погибли два сотрудника силовых структур. По меньшей мере 6 человек погибли и около 40 получили ранения сегодня в результате взрывов на рынках в столице Ирака Багдаде. В Алма-Ате завершился второй саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В организацию отныне входят 18 стран. Сегодня ее полноправным членом стала Южная Корея. Итоговая декларация содержит призыв к активному сотрудничеству, в частности, в сфере безопасности. В Подмосковье сегодня проходит пленум ЦК КПРФ. Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов сообщил, что делегатам предстоит определить облик партии на десятилетие вперед. Сегодня же свой съезд проводит и партия «Народная воля» Сергея Бабурина. Россия согласовала с Парижским клубом кредиторов схему досрочного погашения долга в размере 22 миллиардов долларов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского министра финансов Павел Кузнецов. США и Евросоюз призвали Иран дать твердый ответ на международные предложения по его ядерной программе. В Северной Корее ведется подготовка к испытаниям ракеты дальнего радиуса действия, сообщают южнокорейские и японские СМИ. По их данным, запуск ракеты, способной достичь территории США, может быть совершен уже в воскресенье. В Словакии сегодня проходят парламентские выборы.
В эфире программа «Ваше здоровье. Ее вторая часть». Ведет Ольга Беклемищева. У нас сегодня в студии директор Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции СТОП Стелла Леонидовна Шармина, врач-психотерапевт. И Николай Гаврилович Городенский, детский психолог, психофизиолог, сотрудник этого центра. Но, кроме того, в нашем разговоре принимает участие профессор Данил Борисович Колубев, наш американский эксперт. И мы продолжаем наш разговор о нарушениях и задержках речевого развития детей и о том, как это сказывается на их дальнейшей судьбе. А сейчас... Нет, прошу прощения. Сейчас я просто хочу сказать, что у нас включен в студии телефон, как всегда, 8 800 222 12. И вы можете позвонить по этому телефону из любого уголка России, в том числе и с мобильного телефона, задать свой вопрос нашим гостям, и этот звонок будет для вас совершенно бесплатно. Ну, а мы продолжаем. Николай Гаврилович, вот Стелла Леонидовна начала говорить о том, что общее физическое развитие тоже имеет большое значение в формировании вот нужных мозговых структур, в формировании речи. А вы, вот, я знаю, психофизиолог, то есть вы как бы не просто чувствами занимаетесь, но еще и их физиологическим обеспечением. Вот как, на ваш взгляд, почему все-таки все больше нарушений речи у детей?
Развитие ребенка обеспечивает два фактора. Это биологический и социальный. К биологическому фактору относится развитие, так сказать, организма, биологическое развитие человека. И при нарушении усвоения, всасывания вот, различных микроэлементов, нарушении слуха, каких-то других нарушений подобного рода, в общем-то, развитие культурное тоже страдает. Потому что социальное окружение, которое формирует эту культурную среду, оно влияет, но влияние это не усваивается в полной мере. ребенком.
И наоборот, соответственно.
И наоборот, соответственно.
Если слишком бедная культурная
среда. Если слишком бедная культурная среда при относительно нормальном биологическом развитии, то, естественно, можно говорить о, так сказать, педзапущенности, то, что вот принято у нас говорить. И поэтому для нормального развития речи необходимо в первую очередь обеспечить биологический фон развития, а потом уже проводить уже, так сказать, те же логопедические, психологические,
среды.
Да.
А что значит обеспечить нормальный физиологический фон? Вот что нужно делать с ребенком, чтобы у него хорошо развивалась биология?
Наладить обмен веществ в организме оптимальный. После этого наладить физическое развитие ребенка. Как уже было сказано, в первую очередь это мелкая моторика. Но прежде чем развивать мелкую моторику, нужно развить еще крупную моторику, то есть движение руками, ногами. Поэтому очень важно, чтобы на первом году жизни ребенок ползал, и причем ползал достаточно длительно и эффективно. То есть ползание должно быть выработано вперед, и в достаточно хорошем темпе ребенок должен ползать. Эта стадия необходима для развития ориентации в собственном теле. Потому что ориентация в собственном теле дальше дает ориентацию в пространстве.
И в конце концов влияет на образ собственного «я».
Да, и образ формы собственного «я», и на математические способности, и, в общем-то, на развитие речи.
Можно сказать, составляете ребенка ползти сквозь терник звезды собственных успехов. И у нас уже есть звонки от слушателей. Давайте ответим и продолжим. Первым позвонила Анатолий из Подмосковья. Здравствуйте, Анатолий, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Можно я с вами чуть-чуть поделюсь?
Да, конечно.
Секунд. Дело в том, что я преподаю, то есть я разработал такой курс, моя профессия мне позволяет, я театральный режиссер и педагог, и преподаю в театральных кругах, я преподаю сценическую речь. И вот для обычных людей, не актеров, я разработал такой курс «Культура речи». На основе того, что развитие речи, я работаю с подростками, влияют более всего все-таки не медицинские, я работаю со здоровыми детьми, а социально-психологические, социально-культурные факторы. И вот апробация вот моей методики, да, вот буквально 6-8 месяцев делает с детьми абсолютные чудеса. Они из бессловесных, отчитывающихся, напуганных учеников превращаются, ну, в говорунов, которые владеют и не просто словами, а понятиями, понимают, как расширять свой понятийный аппарат, ну и так далее, и так далее.
Спасибо вам, Анатолий, мы очень рады.
Поделиться вот этими своими наблюдениями.
Ну, я думаю, что у нас достаточно много центров, которые выпускают учебно-педагогическую литературу, да?
Я хотел бы немножко, так сказать, не продолжить вашу, так сказать, вводную. Дело в том, что то, о чем мы говорим, это раннее развитие ребенка. Первое, это раннее, начальное детство, я бы сказал. Дело в том, что развитие коры головного мозга, в основном, формирование основных структур, заканчивается к 7-8 годам. И то, о чем мы говорим, в общем-то,
имеет отношение
к этому вот до там, ну, 8 лет. А то, о чем говорил вот наш многоуважаемый радиослушатель, это уже подростки, это уже после 10 лет.
Ну, наверное, тоже нужно делать это.
Нет, это как раз дополняет, это не противоречит того, о чем мы говорили.
Вот которые из всего богатства русского языка освоили только два слова «короче» и «блин», оно, конечно, заставляет задуматься.
Очень радует, что такие программы появляются, потому что здесь как раз вступает в силу вот культурно-исторический компонент. То есть биологический фон, ну, какой есть, он уже есть. И ведется работа именно в культурном плане. Обогащение, умение оперировать словами, правильно, грамотно выразить свою мысль. Так что можно только поблагодарить Анатолия вот за его работу.
И еще хотелось бы обратить внимание, он театральный педагог. То есть не просто дети говорят, они еще и двигаются. А это, вероятно, очень важно. Николай Гаврилович.
Я хотел бы обратить внимание на то, что в подростковом возрасте развитие мозга тоже происходит, но менее быстрыми, интенсивными
То есть не вширь, а вглубь.
Скорее наоборот. Именно вширь. Да? Дело в том, что основные структуры сформированы, но внутри полушарные.
Взаимодействия,
они как раз вырабатываются в этом возрасте. И именно роль культурного фактора здесь очень велика.
Чем больше взаимных,
чем больше связи внутри различных зон,
тем богаче культурнее личность.
Тем больше возможностей ребенка проявляются.
Да, в нынешние коммерческие времена это фактически
это в любые
капитал
времена.
На будущее. Да, и следующий слушатель – это Лариса из Москвы. Здравствуйте, Лариса, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Я звоню вам вот по какому поводу. Я услышала, сейчас цитирую ваше предложение, которое прозвучало. Чем ребенок больше двигает руками, тем лучше его речевое развитие. Это абсолютно верно, потому что... Что такое движение руками? Это музыкальные занятия, то есть занятия на рояле. Я музыкант, почему я об этом вам говорю? То есть не обязательно на рояле, может быть, даже и на других инструментах, но так как я пианист, я говорю о рояле. Чем раньше ребенок начинает заниматься музыкой, то есть тактильным ощущением клавиш, тем быстрее развивается не только речь, а образуются очень быстро нейронные связи между левым и правым полушарием, развивается его психика, и очень много всевозможных вещей, которые потом он будет пользоваться в жизни, закладывается именно игрой на рояле. У меня разработана методика, которая позволяет заниматься вот таким развитием с детьми, начиная с года и 8 месяцев. Сначала я начинала заниматься с детьми, которым было 5 лет. Потом попробовала с 3-летними детьми. А теперь у меня есть ученик, которому год и 8 месяцев. И представьте себе, за 8 занятий он уже знает ноты, он уже кое-что может играть. Ему год 8 месяцев. Вот хотите верьте, хотите нет. Эта методика уже разработана в течение 10 лет. И я уже много лет говорю о том, что музыка – это первостепенная, которая должна быть положена в основу, в главу угла развития любого ребенка, нормального ребенка и особенно ребенка с психическими или физическими недостатками. Дело в том, что в Японии уже давно разработана такая система, программа вернее, когда ребенку маленькому, двухлетнему дают в руки скрипку, независимо от его музыкальных способностей, и начинает его таким образом подготавливать к тому, что когда он вырастает, он совершенно спокойно может встать у какого-то конвейера и делать вот эту вот сложную японскую технику, которая является лучшей техникой в мире.
Спасибо, Ларис. Я просто горжусь нашими слушателями. Что не слушатель, тот автор методики. Это здорово. Николай Гаврилович, вы что-то хотите добавить? Я знаю, что одна из ваших рекомендаций – это приобрести ребенку синтезатор на 2 октавы.
Абсолютно верно. Дело в том, что развитие слухомоторных координаций, о которых, в общем-то, говорила наша радиослушательница, это тоже... как раз важный этап в развитии. Но я хотел бы еще одну вещь сказать. Игра на музыкальных инструментах – это в первую очередь движение не столько руками, сколько пальцами. А дело в том, что в коре головного мозга, в моторной зоне коры, в премоторной зоне расположение, так сказать, ядер, нейронов, связанных с различными пальцами, находится близко от моторной зоны речи, от зоны брака. И поэтому, развивая движение пальцевое, мы активируем зону брака.
Замечательно.
Происходит
радиация. И вот я еще хочу обратить внимание, вот Стелла Леонидовна рвется дополнить, но я все-таки ставлю свои 2 слова. Это о том, что развивая пальцы, мы, безусловно, развиваем речь, но для этого, в общем-то, не так необходимо именно рояль или там синтезатор или еще что-то. Хотя это, конечно, безусловно, хорошо. Нужно хотя бы в ладушки с ребенком начинать играть с самого раннего возраста. Вот, Стелла Леонидовна, не правда ли?
Совершенно верно. У нас уже звучал вопрос о том, что кто же родителей научит. Вот мы в последние годы сталкиваемся с тем, что многих родителей, похоже, ничему их родители не учили. И специалисты, ведущие консультативные приемы, вынуждены... обучать родителей играть в ладушки, в сороку, сороку. То есть, к сожалению...
Мы ехали-ехали в ямку бух.
Да, ехали-ехали в ямку бух. К сожалению, многие молодые родители совершенно не знают детских игр и не умеют играть со своими детьми. Хотя, казалось бы, прекрасная возможность доиграть то, что недоиграно в детстве. Ведь любой родитель, он пытается в своем ребенке реализовать какие-то свои несбывшиеся мечты и надежды.
Вы знаете, может быть, эти дети хотели не играть, а быстрее повзрослеть?
Ох уж не знаю. Бог с ними, с играми. Иногда, в общем-то, и вот, к сожалению, достаточно часто, мы сталкиваемся с тем, что словарный запас родителей тоже довольно беден. Когда во время беседы выясняется, что ни ребенок не знает названий пальцев на руке, ни его мама, это уже пугает. В лучшем случае указательный палец, и этим все ограничивается. По поводу музыкальных занятий, я хочу сказать, что они развивают не только мелкую моторику, они еще развивают и фонетико-фономатический слух. Ну, музыкальный слух, который, так сказать, за собой плавно тянет фонетико-фономатический.
То есть способность ребенка вычленять из слова слоги, буквы?
Да, фонемы, значит, ну, во время музыкальных занятий это способность выделять звуки. И в коррекционной работе музыкальные занятия широко используются. И еще есть одно очень интересное направление, которое дает всегда хороший результат. Это так называемая логаритмика, когда ребенок обучается звукам и словам одновременно с движением и под музыку. Ну, вот в вальдорфской педагогике такой вид коррекционных занятий называется эвритмией. Очень красивое слово, мне нравится. А главное, что оно и эффективное.
И сейчас вышло несколько книжек, очень нарядных, красивых для родителей, где стихи сопровождаются коротенькими упражнениями для ребенка. То есть маршировать, там, махать руками – это очень полезно. Радостно рекомендую тем, кто интересуется. И следующий слушатель – это Сергей Васильевич из Подмосковья же. Здравствуйте, Сергей Васильевич.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Скажите, пожалуйста, как предотвратить картавость еврейского мальчика?
Спасибо. Кто-то... Стелла Леонидовна.
Дело в том, что картавость, она свойственна не только еврейским мальчикам. Мы довольно часто...
Вспомним мальчика Володю Ульянова.
Да. И не только. По-моему, у нас значительная часть депутатов разных уровней с буквой «Р» не в ладах. Постановка звука «Р», ну, она иногда бывает несколько осложнена, но, в принципе, все зависит от общего моторного развития. Если есть какие-то проблемы, необходимо своевременно обратиться к логопеду, причем желательно найти хорошего логопеда, потому что они тоже бывают разные, и поработать с этим. Кстати сказать, вот такую картавость, ее удается преодолевать при правильно организованных занятиях в любом возрасте, не только в детском. И человек, там, подросток или взрослый человек, он уже более осознанно и целенаправленно может работать под руководством специалиста. И, в общем-то, успех здесь, как правило, гарантирован. Кстати, вот к вопросу о картавости, мы еще один момент упустили, что развитие речи, оно часто тесно связано с состоянием так называемых стволовых структур мозга. Это дыхательный, сосудодвигательный центр. И один из важнейших моментов, предшествующий развитию речи, это организация автоматизированного дыхания с длинным выдохом. Поэтому вот очень важно еще в раннем возрасте учить ребеночка дуть. Дуть на горячую пищу, дуть на пламя свечи, задувая ее, потому что говорим...
Выдувать пузыри.
Да, совершенно верно. Там и мыльные, и надувать шарики резиновые.
Поэтому дуть надо самим, потому что сейчас есть вот такие машинки, которые сами пускают пузыри. Это, в общем-то, для развития ребенка вредно.
Нет,
главное, чтобы ребенок сам дул.
Это для развития зрения хорошо, чтобы он сидел и смотрел, как машинка сама пузыри пускает. Вот. А дуть он, конечно, должен сам. Ну, здесь же могут быть использованы различные дудочки, свистки. Я понимаю, что это напрягает некоторых родителей. Вот. Но правильно дышать ребенок должен обязательно. Иногда именно это задерживает своевременное развитие речи.
То есть, на самом деле, весь арсенал народных средств, там, маленькие сказки-потешки, маленькие игры, свистульки, свиристелки, это вся народная мудрость придумала не так просто, а с большим таким основанием. И следующий слушатель — Валерий Аркадьевич из Московской области. Здравствуйте, Валерий Аркадьевич.
Здравствуйте, спасибо. Вот у вас специалисты собрались, и наверняка они, конечно, знают больше меня. Вот, скажите, вот в давние времена, так лет 20, 30, 50, 60 тому назад, когда и наука ваша не очень была развита, вот этот физиологический или какой, биологический фон, очевидно, был другой. А раз он был другой, и вот мне, например, повезло, никто не корректировал наше поколение, говорить умеет. Все как бы происходило в семье на базе той культуры, которая была. А ваша передача практически это обвинительное заключение всей перестройки демократам Единой России. Вот они превратили молодых родителей просто в этих людей, которые размножаются и не больше. Спасибо.
Ну, понятное мнение, Валерий Аркадьевич. Ну, по-моему, все-таки самого человека нельзя во что-то превратить, если он сопротивляется. Николай Гаврилович, вы как думаете?
Я думаю, что здесь немножко дело в другом. Как раз изменение культурального фактора. Дело в том, что этот процесс происходит во всем мире. И называется он урбанизацией. С повышением этажности городов у нас исчезают милые, уютные дворики, в которых дети могут свободно и безопасно играть. И проходить
классики,
в прыгалки, вышибалы, в штандар, городки. То есть лапта. В свое время было много игр, которые, в общем-то, в городских дворах, в общем-то, этот опыт передавался от поколения детей к поколению, потому что играли разновозрастные дети, и в итоге эти традиции передавались. В связи с тем, что повышается сейчас этажность домов, повышается количество машин во дворах, количество свободной площади уменьшается.
Да и не всякая мать уже выпустит такой двор ребенка без пригляда.
Безопасность, потому что количество машин – это фактор риска, который во много раз
вырос. Нельзя
недооценивать. Да. И поэтому дети чаще сидят дома перед телевизором, там, магнитофоном, с чем угодно.
Меньше двигаются, взаимодействуют друг с другом.
Да, да, да. И поэтому все те традиции, которые, в общем, неосознанно для взрослых помогали развитию речи, они несколько снижают свое влияние.
Я хотела бы два слова добавить. Дело в том, что появление телевидения, оно отвратило еще население от книг. И то, что люди, которые формировали свою речь 40-50-60 лет назад, у них не было телевизора, они больше читали. Это, в общем-то, тоже...
В том числе и вслух детям.
Да, и вслух детям читали, и, так сказать, читали сами, обогащая свой словарный запас. Поэтому удивляться не приходится. Ну, единственное, с чем вот я должна согласиться, то, что все-таки качество передач, вот, например, телевизионных, конечно, оставляет желать лучшего. То, что нет контроля за той речью, которую люди слышат с экрана. А дети и подростки, они склонны без всякой критики перенимать те штампы, которые им предлагает телевидение.
Да.
Есть еще один момент. Дело в том, что чтение книг, оно очень способствует развитию воображения. А ребенок, смотря телевизор, он видит только ту картинку,
которую уже придумали за него.
Которую придумали, и не напрягает свое воображение для того, чтобы осмыслить ту иную ситуацию. А когда человек читает книгу, он значительно больше вариантов сюжета может себе представить, чем это есть на экране. Отсюда именно экранизации известных книг очень часто страдают, так сказать, становятся, они хуже, чем оригиналы, чем книги.
У них пропадают вторые и третьи смыслы,
да,
которые
да,
мы легко чувствуем,
и смыслы,
когда читаем.
И образы. Дело в том, что у каждого человека, когда он читает одну и ту же книгу, свои образы. Уверяю вас, если вы прочитаете книжку, и я прочитаю, то мы увидим в своем воображении несколько разных картинки, хотя сюжет будет тот же. Поэтому...
И следующий слушатель – это Михаил из Москвы. Здравствуйте, Михаил, мы вас слушаем.
Добрый день. Я тоже преподаватель. Давайте я о своих разработках говорить не буду. А по поводу урбанизации. Знаете, вот у меня ровно такие же ощущения, что нас как бы стало настолько много людей, что мы по каким-то клеткам, то есть, ну вот по этажам рассыпаны. Я ж помню свое собственное детство, когда мы действительно общались люди с людьми. Сейчас этого нет. То есть, по-моему, у нас какая-то такая проблема глобальная. Нам нужно как-то научиться жить в нечеловеческих условиях. Спасибо.
Совершенно верно, Михаил. Возьмемтесь за руки, друзья, это актуальнейший призыв.
Я хотел
и для Радио Свобода в том числе.
Я хотел бы добавить к этому звонку то, что здесь даже не столько урбанизация, сколько плотность населения на одну квадратный метр или там километре города. Потому что необходимо, совершенно необходимо место для моторного развития детей.
И это не просто коробочка, заасфальтированная для игры в
хоккей. Естественно, естественно.
Это двор со скамейками, да, какими-то, да, заборчиками, да, что они могут перелезть, подлезть. То есть обеспечивающие разнообразие движения ребенка, а не просто шагистику, да, Стелла Леонидовна?
Ну, безусловно. Ну, кстати сказать, в этом направлении много делается. Сейчас целая программа по Москве, во всяком случае, действует. По оборудованию дворов там делаются и... там, типа спортивных комплексов, все это правильно. А высокая плотность, да, конечно, потому что когда преодолевается некая вот критическая масса, то уже разговаривать и не хочется. Хочется просто побыть какое-то время в одиночестве и помолчать.
Сейчас пик в метро.
Да, конечно.
Да, у меня есть такой любимый пример из области науки о поведении животных, когда после войны в Воронежской области ужасно расплодились волки, и некому их было отстреливать, потому что мужчины тоже не вернулись с войны. И вот 2 года они терроризировали всю округу, а потом сами рассосались. Оказалось, что когда волки слишком часто друг с другом встречаются, у них начинается стресс, и они начинают чаще болеть и быстрее умирать.
Депрессия у них начинается.
Да, такой естественный механизм, который, очевидно, свойственен большинству млекопитающих, в том числе и человеку. И еще один слушатель – это Татьяна. Тамара Александровна, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Тамара Алексеевна. Я очень рада, что вы ведете такие прекрасные передачи о педагогике, о развитии ребенка. Я считаю, что очень важное значение имеет еще развитие художественной грамотности. Это изобразительное искусство. И надо больше с детьми заниматься, потому что они с радостью все воспринимают, это искусство, и сами они, и пальчиком, и, в общем, разными инструментами работают. Я считаю, это очень важно. И еще музей. Вот музей Пушкина, это в Захарове, там есть прекрасные игры детские, вот где они знакомятся с ранними играми детскими, игры это вот в городки, в чижика, в лапту, это тоже приятное общение ребенка с музеями искусства. Прекрасно. Я очень благодарна вашей передаче, что вы занимаетесь этими вопросами.
Спасибо вам. И удачи. Всего доброго. И по поводу музея Пушкина-Захарова, я думаю, что это полезное сведение для наших слушателей. И они, кстати, по пейджеру просили дать телефон вашего центра. Я напоминаю, что это Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Исток». Стелла Леонидовна.
Телефон нашего центра 165-42-21. Мы московский центр, но в основном мы оказываем помощь детям и подросткам, проживающим в восточном округе нашей столицы. А по поводу рисования, конечно, просто, ну, это, в общем-то, настолько для нас, наверное, очевидно, что, к сожалению, мы не коснулись этого вопроса. Рисование, развитие мелкой моторики кисти с помощью сначала раскрашивания, потом создания самостоятельных сюжетов. Это, безусловно, один из важнейших элементов развития ребенка. И формирование графомоторных навыков совершенно необходимо для успешного освоения письма, когда ребенок пойдет в школу. А письменная речь – это тоже речь.
Да, и вот такой диагноз, как дисграфия, это как раз следствие того, что в раннем детстве с ребенком не занимались рисованием.
Что он не играл в классики, мало разговаривал с родителями и был соматически ослабленным.
То есть вот подытоживая разговор, потому что время потихоньку подходит к концу, я могу сказать, а вы меня поправите, если я скажу что-то неправильное. Нынешнее изменение ситуации, в которой проживает семья с ребенком, оно накладывает особые обязательства на родителей. Они уже не могут передоверить общение своего ребенка другим детям, как раньше, когда они во дворах играли. Они уже не могут рассчитывать на то, что в садике у них будет такое же речевое окружение, как при наличии там няни, бонны, гувернантки и так далее. То есть им все-таки нужно гораздо больше внимания и усилий потратить на то, чтобы достичь тех же результатов, которые раньше достигались, условно говоря, просто благодаря тому, той организации жизни, которая была. А сейчас мы должны завершать нашу программу. Я благодарю наших участников, Эстеллу Леонидовну, Николая Гавриловича Большов. Успехов вам в работе. А слушателям могу сказать, что сразу после выпуска новостей вы можете посмотреть, послушать, прошу прощения, повтор программы «Поверх барьеров», где будет интервью Иосифа Бродского, данное в сентябре 1991 года. Всего доброго. Постарайтесь не болеть.
Если беременная жена, то она будет получать 4000 в месяц.
В Рамаллахе толпа, скандирующая «Мы голодны», смела полицейский кордон.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Граждане Литвы признаны виновными в нарушении Кодекса Республики Белоруссия.
Своим поступком вы оскорбили не только Московский кинофестиваль, но выказали неуважение к нашей стране.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.